Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем читать недельную главу Китиса. Сегодня мы будем читать с 17 стиха 33 главы книги Шемот. Мы оставили Моше и Всевышнего за их удивительным разговором. Остановились на том, что Моше попросил у Всевышнего, чтобы народ Израиля отличался, выделялся тем от других народов, что с ним, с народом Израиля, будет присутствие Всевышнего. И в 17 стихе мы читаем: «Ваёмар Адунай эль Моше, и сказал Господь Моше, гам это давар азе, и это слово, и эту вещь, ашер дибарта, о которой ты говорил, а азе сделаю я, химацата хэн бейнай, потому что ты обрел милость в глазах моих, в эдаха бешем, и я знал тебя по имени, я предизбрал тебя». Всевышний здесь дает Моше обещание в соответствии с просьбой Моше, что присутствие Всевышнего постоянно будет среди народа Израиля. И народ Израиля будет отделяться, отличаться от других народов тем, что это народ единого Бога. И Всевышний дает это обетование не в заслугу народа Израиля, а потому, как он сам говорит, что именно Моше обрел милость в его глазах. Из этого мы можем сделать вывод, что иногда молитва праведника за народ или за нас очень важна и очень сильна, много может молитва праведника. Что должен делать человек, когда Всевышний отвечает ему на молитву? Ну, конечно, прежде всего, испытывать благодарность ко Всевышнему. Но что делает Моше? Чувствуя, понимая, что сейчас Всевышний расположен к нему, слышит его молитву, благоволит ему, Моше, что надо делать, когда Всевышний отвечает на твою молитву, просит еще. Моше говорит: «Ваюмар, аренина эт кватха, покажи мне славу твою. Я хочу ближе знать тебя». Но это еще и значит, я хочу понимать, как именно ты хочешь прославиться. Есть разные боги, в которые верят разные народы. Они не существуют, но народы в них верят. Иногда народы мира искажают образ единого Бога. Например, мусульмане провозглашают Аллаху Акбар. Аллах самый большой, самый сильный. Аллах сильнее всех. Их Бог прославляется через силу. Поэтому народ так склонен к жестокости. Если я сильнее тебя, значит, я и божественнее тебя. Если я могу прийти к тебе в дом и убить твоих детей, значит, мой Бог сильнее твоего Бога. Это прославление Бога, как оно принято, как оно сложилось в исламе. Хотя Коран приписывает ему и другие качества. Он и милостивый, он и милующий, и многое еще другое. Прославляется он, слава его, это в том, что он самый сильный, самый большой, самый крутой. И Моше спрашивает: как ты хочешь прославляться? Хочешь быть ты самым красивым, самым сильным, самым эстетичным, любить украшения и всевозможную красоту, любить дорогие вещи, прославляться через дорогие храмы? Может быть, ты хочешь прославляться кровопролитием? Покажи мне славу свою, покажи мне, как тебя прославлять. Я, взирая на тебя, видя тот цвет, который окружает тебя, мы сейчас говорим образами, потому что у Всевышнего нету контуров, которые были бы окружаемы светом. Моше говорит: покажи мне славу свою, покажи мне, чем ты прославляешься, чем ты славен, каков ты. Это очень дерзновенная просьба. Но Моше говорит: раз уж мы решили, что ты с нами живешь, раз уж мы заключили такое соглашение надолго, покажи мне, каков ты. И Всевышний отвечает ему: «Ани», в Йомер, и сказал: «Ани, Аавир, «Коль туви альпанеха». «Все благо, все положительные качества свои я проведу перед тобой». А «авир» проведу от того же глагола, что и слово «иври». «Лаавор», что и слово «иври», «еврей». «Я проведу, переведу перед тобой». «Коль туви», «тов» – это благо, «коль» – это все. «Векарати бешем Адунай лифанеха». «И я провозглашу имя Господа перед тобой». Мы много говорили о слове «имя», о значении имени. Имя – это как раз то, как человек или Бог раскрывает свою сущность наружу. Я провозглашу, расскажу тебе о том, какую, в кавычках говоря, репутацию, чем я хочу прославляться. И дальше Всевышний говорит, «Выханоти» – это «шер ахон», «я помилую, кого помилую», «Вырахамти» – это «ашер Рахем». Я помилую, кого помилую, и сжалюсь, полюблю, проникнусь любовью к тому, кому полюблю. О чем это разговор? О том, что Всевышний позволит Моше по милости. И дальше будет позволять тем, кто окажется достоин, или тем, кого Всевышний изберет, видеть эту славу, созерцать его славу, и, как мы дальше увидим, Всевышний будет это объяснять, и оставаться в живых, потому что это не само собой разумеющееся. В 20 стихе мы читаем, «Вайомер» и сказал, Всевышний сказал, «Ло тухаль лерот эт панай», «ты не сможешь видеть мое лицо», «ки ло ерени аадам выхай», «ибо не может увидеть меня человек», и быть живым. Удивительная фраза. Удивительная, потому что нам трудно представить себе, что у Всевышнего есть какая-то анатомия, что у него есть лицо, спина, хотя Писание полно таких образов, мы понимаем, что у него нет тела как такового. Когда мы говорили о слове «по ним лицо», мы говорили, что это черты. Это то, что открывает, полностью открывает внутреннее содержание, светильник тела, глаза, светильник Всевышнего, тот, что раскрывает полностью свет Всевышнего, это лицо. Но совершенное раскрытие, в котором абсолютная святость и абсолютный свет не может быть в этом мире. Само слово «мир» – «улам», наш мир, любой мир, связано с корнем «лиялем» – «скрываться». Мир – это сокрытие. Поэтому там, где произойдет полное раскрытие Творца, мир не может, не сможет удержаться. Поэтому Всевышний говорит, ты не можешь увидеть напрямую мой свет и остаться жив. В Йомар Адонай, в 21 стихе, мы читаем, в Йомар Адонай, инэм маком ити, ванецавта аллацур. Вот есть у меня место, и ты будешь спрятан в расщелине скалы. Имеется в виду гора Хорев. «Вая беавор кводи». «Да, и будет, когда пройдет слава моя, весамтиха бе некрат ацур, и помещу я тебя в расщелине скалы, весахатиха капай алеха, и я прикрою тебя ладонью своею, ад аврии, пока я не пройду». Очень интересная фраза. Опять-таки, сложности с восприятием того, что у Всевышнего есть анатомия. Теперь мы выясняем, что есть рука, которой он прикроет Моше. Это, конечно, образ, вопрос, образ чего? Еще задолго до того, как возникли какие-то комментарии на Тору, возник перевод Торы на арамейский язык. Обычно чтение происходило так в синагоге. Читали стих из Торы, затем читали его перевод на арамейский язык, чтобы люди, женщины, дети и малограмотные мужчины понимали содержание, затем снова читали стих на иврите. Арамейский текст был не просто переводом, он был еще и комментарием, который объяснял непонятные места. Древний перевод, приписываемый Йонатану бен Узиэлю, второй век новой эры, говорит здесь, что Всевышний прикроет Всевышнего мемрою своею, словом своим, тем самым словом, которое впоследствии предназначено стать плотью, словом, которое в торгуме, в переводах часто названо мемра. Почему важно это упомянуть? Очень многие ученые, исследователи ранней арамейской, ранней литературы периода Второго храма говорят о том, что слово «мемра» или «логос» или «речение» – то самое слово, которое Иоанн в своем Евангелии говорит, что это то, что было в начале, то самое слово, которое стало плотью, как я уже сказал. И тогда выходит, что согласно торгому, согласно древней традиции, лицо Всевышнего раскрывается, как через цветное стекло, или скрывается, как за цветным стеклом, за лицом Машеха, за той самой мемрой, которой Всевышний прикрыл Маше, пока проходил перед ним. И хотя это параллель между словом «мемра» и «логосом» у Иоанна, между мемрой и Машехом, параллель довольно спорная, и против нее есть много возражений, нельзя так уж однозначно об этом говорить, с некоторой оговоркой, и даже с большой оговоркой, все-таки хочется эту параллель упомянуть. И затем Всевышний говорит: «Вейсар цвет кафи, потом я уберу руку свою, когда я уже буду спиной к тебе, ве раита эт ахарай, и ты увидишь меня со спины, ве панай ло ирау, а лицо мое не покажется». На этом мы заканчиваем 33 главу и продолжим читать 34 главу. Она начинается с другого повеления, которое Всевышний дает Моше. «Вьомар Адонай эль Моше, и сказал Господь Моше, псаль лиха, вырежи себе из камня, шней лухот аваним, две каменные таблички, киришоним, как те первые. Векатавти альга лухот, и напишу я на этих табличках, это дворим, те слова, ашер аю аля лухот аришоним, которые были на первых скрижалях, ашер шаварта, которые ты разбил». Второй стих мы читаем. «Ве ае нахон левокер, и будь готов к утру. Ве алита бабокер аль ар Синай, и поднимись утром на гору Синай. Ве ницавта лишам аль рош агар, и предстои передо мной там, на вершине горы». В третьем стихе мы читаем. «Иш ло яале имах, никто из людей не поднимется с тобой. Ве гам иш «Эль Ирае Бехоляр», и да не покажется никакой человек на всей горе. То есть, если даже человек не с Моше поднялся, а решил попасти там баранов, заняться там утренней гимнастикой, это тоже нельзя делать. «Ве Абакар Аль Ирау Эль Муляарау», и кот нельзя пасти напротив этой горы. Моше получил повеление. Если первые скрижали были сделаны из камня нерукотворного, их сделал сам Всевышний, то вторые скрижали будут иметь немного другую природу. Поскольку Моше взял на себя ответственность за народ, и Всевышний верил Моше народ, Моше в какой-то степени выполняет функцию, которую раньше выполнял Всевышний, и подготавливает камни для скрижалей. Должен зайти с этими камнями на гору, с этими табличками. Эти таблички будут как чистый лист, на которых Всевышний напишет те же самые слова, но на самом деле не те же самые, но те же самые заповеди, которые были на первых скрижалях. Мы уже говорили о том, что если исходить даже из самого минимального размера, эти скрижали должны были весить достаточно тяжело. И если мы могли сказать, что когда Моше спускался с горы, силой букв, каким-то чудесным образом держались эти скрижали, и он мог их нести, то теперь Моше несет эти скрижали, во-первых, вверх, а не вниз, во-вторых, несет их сам. В четвертом стихе мы читаем «Ваевсоль шней лихот аваним киришоним». И сделал он, изготовил он две каменные таблички, как первые. «Вишкам Моше бабокер», и проснулся Моше утром, выяля на Синай, и поднялся на гору Синай, кашер цива Адонай ото, как повелел ему Господь, выяках меедо шней лухота ваниим, и взял с собой две каменные таблички. Выяред Адонай беанан, и спустился Господь в облаке, выятьяцев имо, и встал напротив него, или встал рядом с ним, выикра бшем Адонай, и провозгласил имя Господне. Есть спор, поскольку мы здесь не очень можем понять, кто провозгласил имя Господне. Конечно же, разночтение сохраняется и среди комментаторов Торы. Одни говорят, это Моше провозгласил имя Господне, другие говорят, нет, как Всевышний обещал раскрыть свое имя Моше, так он и раскрывает имя. И то имя, которое мы будем читать сейчас, или те качества, которые будем сейчас читать, они называются в еврейской традиции 13 мер милости. Считается, что Тора перечисляет здесь 13 положительных, милосердных качеств Всевышнего. Традиция, что их 13, но разные комментаторы пытались по-разному разбить этот фрагмент на 13 частей. Одни разделяли стихи, другие соединяли стихи, соединяли и разделяли фразы. То есть все согласны с традицией, что их 13. Но вот список этих 13 существует в 4-5 разных версиях. Так часто случается в иудаизме, когда есть какое-то конкретное традиционное число, которое передается по традиции. Точно так же можно сказать в отношении 613 заповедей. Принято считать, что в Торе 613 заповедей, и поэтому разные учителя, начиная от Саадии Гаона, Рамбама, 10 век, 12 век, 13 век, 15 век и 19 век, составляли списки этих 613 заповедей. И эти списки разные. Откуда возникло число 613? Во втором веке жил такой человек, которого звали Раби Симлай. Это был очень харизматичный проповедник, который знал много преданий, много удивительных историй и очень любил дискутировать с тогдашними противниками иудаизма, христианами, евреями, верующими в Иешуа, часть из которых уже тогда отказалась от соблюдения закона и заповедей. И Раби Симлай сравнивал заповеди Торы с лекарством, с живительным бальзамом для человеческого тела. Медицина того времени и восточная медицина, это можно увидеть и в тибетской книге Джучи, и в аюрведе, в индийской медицине, и в арабской медицине, насчитывала в человеке 613 разных частей. 365 жил и 248 органов. Это было общепринятое представление о медицине. Раби Симлай говорил, 613 заповедей Торы, заповедь, которая каждая из заповедей питает отдельный орган. Поэтому без Торы, без того, чтобы соблюдать заповеди, нету жизни человеку. Так из его мидраша возникла идея, что заповеди Торы 613, и люди пытались составить разные списки этих заповедей. На самом деле Тора говорит, неисчислима заповедь твоя. Нет списка, нет конкретного числа заповедей. В Торе это число символическое. Списки, соответственно, тоже символические. Что отнюдь не значит, что этими списками или этими числами стоит пренебрегать. Числа удобны для запоминания, для систематизации, для понимания. Это было историческое отступление для расширения кругозора о еврейской систематизации Торы. Но вернемся к нашему тексту и к 13 мерам милости. Здесь тоже существовала традиция, что есть 13 граней милости Всевышнего, и поэтому этот отрывок разделяли по-разному на 13 разных кусочков. Итак, мы читаем 6 стиха. «Виявор Адонай Альпанав, и прошел Господь пред лицом его». «Воикра» и «возвал». Снова есть спор, кто возвал. Я думаю, что сам Всевышний провозгласил. Адонай, Адонай. Господь, Господь. Почему повторяется два раза слово Господь? Комментаторы говорят, что он Господь – это не только Господин властвующий, не только Царь. Имя Всевышнего Юдей Вавей – одно из его значений – постоянно дающий жизнь. Всевышний дает жизнь грешнику, даже когда он заранее знает, что этот человек согрешит. И дает ему жизнь после греха, дает ему возможность помиловать. Вот это до и после, он дает жизнь до грехопадения, дает жизнь после грехопадения, несмотря на то, что он знает о грехопадении, это выражается в двукратном повторении имени Адонай, Адонай. Эль – Бог. Но Бог в очень личном плане. Не Элохим, который судья всего живого, а Эль – Бог, хранитель. Сильный, который находится рядом с нами. Сильный, который употребляет свою силу на защиту. Следующее слово – рахум. Слово рахум связано со словом лирахем, которое обычно переводит миловать, мило, быть милостивым. Однокоренное с этим слово рехем – матка, утроба женщины. Есть птица, которая называется рахам, которая выращивает не своих птенцов. Если встречает где-то птенцов в заброшенном гнезде, обязательно их выращивает. На арамейском языке слово «рахам» означает, корень этот, означает «любовь». В иврите можно сказать, что это безусловная, ничем не определяемая милость. Это когда человек или Бог хочет быть милостивым, просто потому что он не хочет быть строгим. Видя, что человек заслуживает наказания и заслуживает, чтобы мы его наказали, нам не хочется проявлять эти качества. Нам жалко, мы понимаем, как он может почувствовать, и поэтому отказываемся от наказания. Это рахамим. И вот Бог назван рахум. У этого слова есть еще одно значение, поскольку мы сказали, что оно связано с словом рехем, матка. Когда у нас рождается ребенок, мы любим его просто потому, что он наш ребенок. Ни за какие качества, ни за черты характера, ни за какие-то достижения. Он нам мил и люб просто по факту, что он наш, что он наш плоть от плоти, кровинка, как угодно можно это выражать. И Всевышний точно такой же любовью любит мир. И так тоже можно понять слово «рахум». Следующее слово «ханун» – «милующий». Слово «ханун» связано с тем, чтобы давать что-то бесплатно, даром. Опять-таки, не связано ни с какими условиями. Давать подарки. Точно так же, как мы объяснили, предыдущее слово связано с той ситуацией, когда у нас рождается ребенок. Когда ребенок растет и взрослеет, становится взрослым, мы уже хотим от него чего-то, хотим от него чего-то, каких-то достижений, хотим от него послушания, иногда проявляем к нему строгость. Появляются требования, и хотя любовь к нему безусловна, благорасположение уже не столь безусловно. В этом смысле слово «ханун» – «милующий» означает «дающий и любящий», несмотря на то, что какие-то ожидания – какие-то критерии, которые заранее установлены, не оправдываются. Несмотря на то, что мы не такие, какими он нас хочет видеть, не такими, какими он нас замыслил в царстве, он все же милостив к нам и бесплатно, даром дарит нам нашу жизнь, дарит нам свою поддержку, свою любовь. Следующее выражение – «эрех апаим». Дословно это переводится как «с длинными ноздрями», «длинноносый». Это означает того, кто дышит глубоко. Если человек гневается, часто ему говорят: «Так, прежде чем поднимать руку, прежде чем раскрывать рот, сделай глубокий вдох или три глубоких вдоха». Всевышний постоянно дышит глубоко. Это выражение переводится как «долготерпеливый», тот, кто способен смирять свой гнев, тот, у кого долгое дыхание. «Вырав хасед ве эмет» тот, у кого много милости. Снова мы пользуемся русскими словами. Вот я сейчас подбираю слово, как отличить слово «рахамим» – милость, от слова «хесед» – милость. Наверное, слово «хесед» можно перевести здесь как слово «благодать», тот, у кого много благодати. Что такое благодать? Благодать – это когда Всевышний дает нам инструменты быть хорошими, помогает нам в исполнении его заповедей. То есть Всевышний дает нам инструменты, шпаргалки внутренние, душевные, чтобы мы могли принимать правильные решения, чтобы мы могли быть лучше. Когда мы делаем добро, ветер по имени Хесед, благодать, дует в наши паруса. Когда мы пытаемся делать недобро, у нас встречный ветер и есть сопротивление. Это особая милость, и снова путаница со словами, которые Всевышний к нам проявил. В данном случае сказано, что он Рав Хесед. У него много благодати. Он сильной, сильной рукою, сильным ветром в паруса поддерживает делающих добро. Но он же и Эмет, следующее слово, истинный. Когда мы совершаем что-то, его суд, когда он выносит в отношении нас суд, это истина, это суд правдивый. Дальше мы читаем «Нуцер хесед ле алафим» – «хранящий милость для тысяч, тысяч поколений». Обычно говорят, что это 2000 поколений. Почему 2? Потому что когда употребляется множественное число, тысяч – это значит как минимум 2. Всевышний хранит милость. То есть то, что Всевышний дал нам какие-то инструменты, о которых я сказал, чтобы у нас была благодать, чтобы мы могли соблюдать его заповеди, если мы ими не пользуемся, если мы отказываемся по какой-то причине, мы забываем о них, Всевышний оставляет их у нас, Всевышний ждет, что мы или наши дети, внуки, правнуки и так далее в тысячу поколений воспользуемся этим. Всевышний выискивает в нас оправдание, где мы действительно этим пользовались, где это работало, и оставляет с нами свою благодать. Он хранит, сохраняет в своей сокровищности данную нам благодать, даже когда мы ей пренебрегаем. Поэтому охраняемая им, она с нами остается в тысячи поколений. Еще одно качество Всевышнего – носе, прощающий, или мы говорили, поднимающий на себя, говорил об этом слове, авон. Авон – это намеренный грех. Это когда я понимаю, что нельзя, например, кушать бекон, но я очень его люблю, и я говорю, Господи, прости меня, или не говорю, Господи, прости меня, я говорю, ладно, съем. Вошел у меня дух глупости, и я решил, не дай Бог, полакомиться. Я понимаю, что нельзя, мне даже горько, но я это делаю. Наверное, все-таки я говорю, что это только пример. На самом деле я воздерживаюсь от нечистой пищи, но как человек, наверное, в каких-то других ситуациях я даю слабину, это человеческое качество, и где-то по глупости, где-то по маловерию, где-то по малодушию я согрешаю, и согрешаю намеренно, зная, что это грех, делаю так, и это то, что называется авон. Следующее слово из короткого списка того, что Всевышний прощает. Это слово пеша. Пеша – это намеренный на зло производимый грех. Это когда я знаю, что Всевышний этого не хочет, и только поэтому я это делаю. Знаете, это часто бывает, там кажется, кто будет такое делать, кто станет совершать такое. Я вам могу сказать, очень много верующих людей, искренне верующих людей совершают такое, когда, например, приходишь куда-то и говоришь, я не ем вот этого и вот этого, потому что я считаю, что Бог это запрещает, тебе пытаются именно это подложить, именно этим накормить, и часто братья рассказывают, сестры рассказывают, что потом хвалятся, вот мы тебя накормили вот этим некошерным. Это самое простой пример того, что такое пейша. Но есть и вещи, которые творят люди, которые отошли от веры, которые обозлены на Всевышнего. Пейша – это то, что делается для того, чтобы разозлить Всевышнего. Третье, что Всевышний прощает, как написано, «ве хата». Слово «хата» – это промах, это непреднамеренный грех. Именно промах, когда хотел попасть в цель, но промахнулся, не получилось. «Иннаке» – и завершается эти 13 принципов, но не стих. Завершается словом «выннаке» и очищает, освобождает от этого. Но если мы читаем весь стих, то читать надо так. «Выннаке ло иннаке, но очищение мне очистит. Пкед авон авот альбаним, налагающий злодеяние отцов на детей, вальбней баним, и на сыновей сыновей, валь шлушим валь рываим». И на третье, и на четвертое поколение. Кажется, здесь есть явное противоречие. Так прощает или все-таки учитывает? И здесь можно вспомнить то, что было сказано раньше ненавидящим меня. Ключевое слово – ненавидящим меня. Тем, кто ненавидит Всевышнего, Всевышний припоминает его предков, которые его ненавидят. А ненависть – это не обязательно ненависть вот в том понимании, в котором мы сегодня говорим. Ненависть – это еврейское слово «соне», означает пренебрегающий, ставящий на второе место, отодвигающий на задний план. Тот, кто пренебрегает Всевышним, если он у нас не во главе угла, то может так оказаться, что Всевышний не простит, не понесет наших прегрешений. Итак, Всевышний прошел перед Моше и провозгласил эти свои качества. И этим он ответил Моше на вопрос, чем он славится. Он славится тем, что он может миловать. Создатель мира, тот, во власти кого находится абсолютно все, тот, сильнее кого никого нет, это защищающий, милующий, любящий, долготерпеливый Бог, и именно этими своими качествами он прославляется. Это то благо, то, что он хотел показать Моше, это его слава. В отличие от всех остальных богов, это единственный любящий, милующий Бог. Народы мира выдумывали разных богов. Мало кто выдумал богов, которые любят людей. Настоящий Бог, подлинный владыка неба и земли, создатель всего живого, любит свое творение, милует, и именно этим хочет прославляться. И мы читаем дальше. «Ваимер Моше, и поспешил Моше, ваикод арца, ваиштахава, и склонился до земли и поклонился». В 9 стихе мы читаем. «Ваимер», это уже говорит Моше, и сказал, «Имна мацатихен бейнеха Адунай, если я нашел милость в глазах твоих, Господи, и лехна Адунай бекирвейну, пусть пойдет Господь среди нас. Ки амкаше ореву, даже несмотря на то, что мы народ жестоковыйный, высалахта лявонейну валихататейну, и простишь ты нам прегрешения наши и промахи наши, унахальтейну, и будем мы твоим наделом, будем мы твоей частью в этом мире, местом, где ты будешь жить, будем мы, можно сказать, будем мы жилищем твоим». На этом мы остановим сегодняшнее наше дневное чтение. Святой Благословенный благословит тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, отцов и матерей, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Любите их, учитесь у них, почитайте их. Большое благословение для всех нас. Святой Благословенный пошлет исцеление тем, кто нуждается в исцелении, исцелит свою святою рукою, даст мудрости врачам исцелять. Святой благословенный и укрепит тех, кто находится рядом с больными, даст им стойкости, твердости, веры и любви. Святой благословенный пошлет пропитание тем, кто ищет пропитание, укрепит и даст работу достойную, такую, чтобы оставалось время на общение с семьей, с женой, с детьми, чтобы был достаток и избыток в доме, чтобы не нуждаться в помощи человеческой, но только от руки святой его питаться. Святой Благословенный пошлет примирение в семьях, которые нуждаются в примирении, примирит отцов и детей, примирит мужей и жен. Святой Благословенный избавит, освободит от зависимости всех тех, кто находится в зависимости, в долговой зависимости или в какой-то другой, и выпустит узников на свободу. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, всех, кто с вами, всем обилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.